إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، поговорим о словах шейха Нусаймина по поводу хадисов этой главы. Глава, в которой рассказывается о суждении исляма по поводу очищения посуды, если полакала из нее собака. Хадис посвящен вопросу очищения посуды, из которой лакала собака. Аль-Кальб. Шейх Нусаймин рахмаху тааля говорит, что собака, аль-Кальб, здесь имеется в виду, ну, известное животное, как правило, это животное прирученное, домашнее. Мы с вами говорили в прошлый раз, что под словом «кельп» в арабском языке подразумевается не только домашнее животное, известное нам, но и вообще животные, хищные животные, вот эти животные дикие с клыками. Но, как правило, если говорится «кельп», как правило, первое, что приходит на ум и что подразумевается, это вот это известное животное, прирученное, да, домашнее. Пророк, алейхиссалату вассалям, разъяснил в этом хадисе, что наджаса, скверна, связанная с собакой, скверна собаки, что это из самых тяжелых видов скверны, или самый тяжелый вид скверны, потому что скверна, наджаса, делится на три вида. Как мы говорили с вами до этого, это мухаффафа, это мугалляза, это мутавассита. Мухаффафа, то есть облегченный, легкий вид наджасы, мугалляза, тяжелые виды наджасы и средние виды наджасы. Что касается наджаса мухаффафа, то есть легкие виды наджасы, то это как наджаса мочи маленького ребенка, младенца, мужского пола, который еще не ест еду, который питается еще материнским молоком, и основой его питания является материнское молоко. Для очищения от его мочи, для очищения от его мочи достаточно забрызгать это место водой. То есть это называется надх, забрызгать это место водой. Это касается именно мочи, не касается кала. Кал мальчика, младенца, который кормится молоком, это тоже наджаса, то есть обычная наджаса. Легким видом наджаса является именно моча. Также некоторые относят ученые к легким видам наджасы, аль-мази, то есть та жидкость клейкая, прозрачная, которая выделяется при половом возбуждении у людей мужского пола, что тоже очищение именно одежды от нее. Одежда от нее по типу очищения от мочи младенца, то есть забрызгивается водой, с этой точки зрения тоже относится к легким видам наджасы. А второй вид наджасы – это аль-мугалляза, то есть тяжелые степени, тяжелые виды наджасы – это вот наджаса собаки. Что именно в собаке? Некоторые уляма говорят, вся собака – она тяжелый вид наджасы. Некоторые уляма говорят, что именно к тяжелым видам наджасы у собаки относится ее слюна и то, что хуже слюны, то есть моча ее, кал ее, как бы то ни было. Вот эта наджаса, для очищения от нее недостаточно только помыть, а нужно помыть 7 раз. И один из этих 7 раз должен быть, что в нем должно быть включено очищение землей. Правильно, что это первый раз, как мы говорили с вами. Дальше, средние виды наджасы, это все, что кроме этого. Для очищения средних видов наджасы, наджаса аль-мутавассита, достаточно просто устранить эту наджасу, помыть, устранить. Если ушла наджаса, то это место уже будет чистым. Эта вещь станет чистой. То есть, если что-то из этой наджасы попало на какую-то вещь, чтобы очистить эту вещь, достаточно помыть, и чтобы ушла сама эта наджаса. Если останется что-то из цвета или что-то из запаха, после того, как человек нормально помыл это, устранил это, то считается, что уже эта наджаса устранена. Даже если что-то там из цвета останется, после мытья, после устранения, что-то из запаха останется после нормального мытья, то все равно считается, что это уже очищено. Так, три вида наджасы. Дальше, что касается хадиса в этой главе, говорит шейх Нусаймин рахмаху тааля, что есть некие разночтения между версиями этого хадиса. Из-за этих разночтений некоторые уляма утверждают, что это хадис муктариб. Муктариб, то есть такой хадис, версии которого вот такие вот разные, так что они противоречат друг другу. И такие хадисы, их нельзя совместить и нельзя дать предпочтение, сделать тарджих одной версии перед другой. И поэтому такие хадисы относят к категории слабых. То есть вот такие колеблющиеся хадисы, где версии противоречат друг другу, совместить которые невозможно, и отдать предпочтение какой-либо из них, из этих версий, тоже невозможно. То есть, еще раз повторяем, что версии, которые приведены, хадисы по этому поводу, среди них есть между ними есть некие разночтения, поэтому некоторые уляма говорят, что эти хадисы, значит, муптариб, то есть колеблющийся такой хадис, он слабый, и поэтому не является условием для очищения посуды, для очищения от этого вида наджасы, семикратное мытье не является условием. В чем разночтение? Ибн Усаймин говорит, например, в некоторых версиях сказано «фальюрекку», пусть выльет содержимое сосуда, а потом помоет. В некоторых версиях этого нет, не сказано «пусть выльет», просто сказано «пусть помоет». В некоторых версиях сказано «первый раз землей», в некоторых версиях сказано «последний раз землей», в некоторых версиях сказано «афферу сами набить тураб», «вымажьте восьмой раз землей». Восьмой раз землей. И вот, говорит, этот итираб, то есть вот эти колебания, противоречия, разночтения между версиями, они означают его слабость. Ибн Усаймин говорит, однако явствует для меня, что это не так, то есть этот хадис не является муптариб на самом деле. И мы не можем вынести суждение о слабости этого хадиса. Почему? Потому что если возможно совмещение, то мы не можем говорить о том, что хадис, в нем есть вот это вот колебание, противоречие, что этот хадис муптариб. Потому что условием для того, чтобы назвать хадис муттариб, вот такой вот колеблющийся хадис, где версии противоречат друг другу, условием является, что невозможно совместить эти версии. Во-первых, во-вторых, нельзя что? Сделать тарджих. Нельзя сделать тарджих, то есть отдать предпочтение, перевес какой-либо из версий. Если можно совместить, то тогда нужно просто совместить эти версии и все. Совмещаешь их друг с другом. Это называется джама, да, совмещение. Если невозможно совместить, тогда делается тарджих, то есть смотришь, какая из версий более весомая, делаешь это, и берешь потом ту версию, которая является более весомой. Если посмотреть на этот хадис, говорит Ибн Усаймин, посмотреть на первую версию, там сказано «фальюрекку», пусть выльет содержимое сосуда, а потом помоет 7 раз. В других версиях нет упоминания о том, что нужно вылить. Но противоречит ли это предложение другим версиям? Нет, не противоречит. Напротив, подтверждает даже другие версии. Потому что ты не сможешь вымыть посуду, иначе как после того только как что? Вылишь ее содержимое. Правильно? Не вылив содержимое, ты же не сможешь помыть. Сначала выливаем воду, которая выпачкана этой наджасой собаки, а потом уже после этого моешь сосуд. То есть, как ты можешь помыть посуду, если вода там еще будет? Поэтому эта версия, она на самом деле что? Не противоречит. Более того, даже если в каких-то версиях не упоминается, что нужно вылить, все равно вытекает из смысла этих версий, что нужно вылить. Правильно? Даже если они сказаны. Это вытекает. То есть, непременно нужно вылить ту воду, которая выпачкана вот этой вот наджасой скверной собаки. Что касается второго разночтения здесь, то сказано «Улягунна бит тураб». Да, в некоторых версиях первый раз землей, в других сказано «Афферу самин». «Афферу самин». На восьмой раз вымажьте посуду землей. В некоторых версиях сказано «Ухрагунна» или «Улягунна аухрагунна». Первый раз или последний раз. Такая версия, да, есть. Первый раз или последний раз. То есть вот это вот разночтение, в какой из этих разов нужно вымазать землей, помыть не только водой, но и землей. Ибн Усаймин говорит, по моему мнению, тоже здесь нет никакого разночтения на самом деле. Слова «улягунна» в первый раз, то есть нужно, когда в первый раз моешь водой, добавить что? Землю. То есть не только водой, но и землю, вместе с землей. Слова в другой версии «афферугу самин атабиттураб». На восьмой раз вымажьте посуду в земле, да, землей. Что означает? Это не означает, что нужно 7 раз помыть водой, а потом 8 раз взять и землей вымазать эту посуду. Не это имеется в виду. А каково значение? Значение, что к первому разу, то есть при мытье первый раз, нужно просто добавить туда еще помимо воды землю. И как бы получится, что вот это омывание землей, да, очищение землей, оно как бы будет дополнительным 8-м разом. Потому что в первый раз, когда ты моешь, ты не только моешь водой, а моешь и землей. Да? И вот это вот очищение землей, оно будет как бы дополнительным 8-м разом. То есть это не по порядку оно будет 8-м, а просто что по количеству оно будет 8-м. Поэтому нет противоречия между версией в первый раз и 8-й раз вымажьте землей. Противоречия нет. Что касается версии, где сказано «или в последний раз», то, во-первых, там есть сомнения от передатчика, мы отдаем предпочтение чему? Отдаем предпочтение, раз он сомневается в первый раз или в последний раз, отдаем предпочтение Первому, правильно, что в первый раз. А там, где сказано в последний раз, мы говорили с вами, что это версии, они что? Они слабые, они противоречат более достоверным, и там есть вахм, то есть ошибка со стороны передатчика. Как бы то ни было, мы заключаем, что собака, она является скверной. Вся ли собака скверна, или скверной является только ее слюна и то, что хуже, в этом вопросе есть разногласия. Мы с вами все-таки удали предпочтение мнению, что вообще вся собака скверна, а именно слюна ее и кал, и моча, это уже что? Тяжелый вид скверны, который требует особого очищения посуды от него. Итак, собака скверна, потому что пророк алейхиссалатусалям, он приказал помыть ту посуду, из которой полакала собака, и не просто помыть, а помыть 7 раз, и в первый раз еще и примешать землю. Это указывает на то, что это наджаса, это скверна, она тяжелая. Тяжелый вид скверны, потому что никаких других вот таких вот видов скверны не передано, таких примеров скверны в Сунне, что вот так надо было бы очищать 7 раз. Что касается того, что передано от Ибн Умара, радиаллаху талян, что он говорит, умерна бигасль анджас саба, нам было приказано мыть наджасу 7 раз, то это недостоверно. Это сообщение от Ибн Умара, что всякую наджасу вот так нужно 7 раз мыть, это сообщение недостоверно. Это касается именно наджасы собаки. Дальше Шейх Ибн Усаймин говорит, что некоторые ученые, некоторые факихи, они относят к этому же скверне, к такому же виду скверны и скверну свиньи. Тоже как собака и свинья, говорят они. Почему? То есть говорят, что это наджаса тоже мугаллята, тоже тяжелый вид наджасы. Почему? Потому что свинья, она еще хуже, чем собака. То есть животное еще более мерзкое, чем собака. И поэтому очищение от ее скверны таким же образом осуществляется. Шейх Ибн Усаймин говорит, что на самом деле это не так. То есть мы не можем отнести скверну свиньи к этой же категории. Почему? Потому что свиньи были во времена пророка, алейхиссалату вассалям, и несмотря на это, не передано от него, чтобы он приказал очищать вот так, очищать посуду от скверной свиньи 7 раз. Поэтому, говорит он правильно, что хинзир, свинья, она, как и другие вот эти вот животные, то есть отнести к этой категории нужно ее скверну. Но мы говорили с вами, что в этом вопросе действительно есть разногласия. Некоторые улема говорят, что свинья, она хуже, чем собака, поэтому очищение от нее тоже, что таким образом осуществляется. А почему не упоминать пророка алейхиссалатусалям? Потому что, как правило, такого не было. То есть представить, что среди мусульман живут свиньи какие-то и приходят, и лакают, да? Или какие-то другие дикие животные. Это вещь маловероятная, редко встречающаяся. Поэтому и не упомянута, во-первых. Во-вторых, говорят, что свинья, она тоже с точки зрения языка тоже относится к понятию кальб. Тоже относится к понятию кальб. То есть включает в себя понятие кальб и свинью так же, как и других, что себя, вот этих вот диких хищных животных. Да? Так и свинья тоже сюда входит, говорят они. Этот вопрос мы с вами разбирали в прошлый раз. Дальше. Нужно ли отнести мочу, кал, кровь и тому подобное к этому виду наджасы? То есть моча собаки, кал собаки, кровь собаки и так далее – отнести вот к тому же виду, что и слюна, когда собака лакает. Шейх Ибн Усаймин говорит, если взять лагер, то есть очевидный, явный нам, да, смысл этого хадиса, то как бы это не относится, потому что там не упомянуто это. Там упомянуто только что лакание, то есть только слюна, то, что выходит изо рта у собаки. И известно, что собаки, они и мочились, что они исправляли большую нужду, и пророк алейхиссалату вассалям, между тем, не отнес вот это вот к тому, о чем сказано в данном хадисе, да? То есть не отнес к тому же, к чему отнес лакание. То есть с точки зрения фикха так видится. Понятно или нет? С точки зрения фикха. То есть еще раз. С точки зрения фикха хадис, лагер его, очевидный смысл его, там только сказано о чем? О лакании, то есть о слюне. И не сказано ничего о моче, не сказано ничего о справлении собакой большой нужды. То есть пророк Сусым как бы не отнес эти вещи, к тому же, к чему отнес лакание. Это с точки зрения фикха. С точки зрения медицины тоже говорят, что почему нельзя отнести. Потому что слюна, у нее особое положение. У слюны особое положение. Потому для нее, для слюны, и вот так вот установлено такое очищение. Потому что в слюне у собаки живет особый вид глистов. Особый вид глистов. И такие глисты, которые очень цепкие. И убрать вот эти глисты можно только при помощи земли. Только если вот так очищать еще и землей, тогда только уйдут эти глисты. И если эти глисты попадают в желудок человека, то они разъедают этот желудок, И поэтому, говорят, заключают, что этот хукм, то есть омывание 7 раз, 1 раз землей, он ограничивается только что именно лаканием. Только когда собака именно ртом залезла куда-то. Все остальное так не очищается, говорят они. Вот это вот что? Первое мнение в данном вопросе. Какой вопрос разбираем с вами? Моча, кал, относится тоже к этой категории, что нужно 7 раз мыть, 1 раз землей, или не относится? Некоторые ученые говорят, нет, не относится. Во-первых, сам хадис, лагер, очевидный смысл его, там не упомянуто это. Верно? Не упомянуто. Собаки, времена прокались сразу сам, они тоже и мочились, и тоже справляли нужду. Верно? Но не упомянуто при этом. Это раз. И с точки зрения медицины тоже говорят они, слюна именно почему так очищается, потому что есть какая-то особенность у слюны собаки, а именно наличие там каких-то глистов и так далее. Но, Шейх Самин говорит, другие ученые, они проводят кияс, то есть называется кияс-июн, то есть те, которые берут аналогию, которые пользуются киясом, пользуются аналогией, они говорят, нет, раз о слюне так сказано, что ее нужно так очищать, то кал собаки или моча собаки еще хуже. То есть, тем более нужно их так очищать. Валлаху тааля, это мнение, оно более правильное. По крайней мере, это мнение, оно безопаснее. Ахвал. Это мнение, оно безопаснее. Поэтому нужно отнести другие выделения собаки, тоже нужно отнести вот к этому. По виду очищения. То есть, так же очищать, как очищается слюна. Дальше, если нет земли, говорит Шейх Ибн Усаймин, если нет земли, или земля есть, но есть какие-то другие у нас виды или средства для очищения, как-то мыло, или то, что называется ушнан, вот этот поташ, да, такое химическое соединение, поташ, которое использовали. Могут ли вот эти химические всякие средства заменить землю или нет? Некоторые уляма говорят, что достаточно, то есть не обязательно землю, можно и всякие другие средства использовать. Очищающие для этого. А почему пророк Саус упомянул именно землю? Потому что это легче. Во времена пророка Алисарату Ассалям положение было не такое, как сейчас у нас. Это потом для людей открылись мирские блага, появилось какое-то благосостояние, появилось много имущества. А во времена пророка Алисарату Ассалям было не так. Во времена пророка Алисарату Ассалям у людей было в основном, что вот эта возможность, землей именно, это было легче, и поэтому он и упомянул. Поэтому, если есть что-то, что может заменить землю собой, то нужно это использовать, говорят они. Можно вместо земли использовать. Проблем нет, потому что, говорят они, это шариат, он совершенный. И поэтому вещи, если они одинаковые, то шариат не проводит различия между этими вещами, если они одинаковые. То есть, если вещи одинаково удаляют что-то, то какая разница, земля ли это, или это химические средства, говорят они. Другие очищающие средства. Шариат, он совершенный. Шариат не такой, чтобы взять что-то, хорошо, а подобно этому отвергнуть. Ясно или нет? Говорят они, таким образом, может быть заменено химическими веществами разными, химическими средствами. Более того, говорят они, что, может быть, они еще лучше очищают, даже чем земля. И поэтому могут, можно заменить. Другие уляма говорят, нет, земля не может быть заменена ничем. Раз сказано землей, значит, надо землей. Почему? Потому что земля... Во-первых, земля – это один из двух видов очищающих вещей. Что в шариате признано очищающим? Вода. Вода тагура. Второе, что очищает – это земля. Правильно? Когда есть вода, мы совершаем омовение водой. Когда нет воды, тогда что делаем? Очищаемся землей, совершаем тайеммум. Правильно? Поэтому, говорят они, именно сказано землей, значит землю. Потому что земля – это ахаду ат-тагурейн. Один из двух видов очищающих вещей, которые... приводятся, упоминаются в шариате, признаются шариатом. Кроме того, говорят они, возможно, есть еще какая-то особенность у земли именно, которая нам неизвестна. Такая особенность, благодаря которой устраняется вот это вот наджаса, скверна свиньи, а другими вещами не устраняется, именно землей. То есть, потому что у земли есть какая-то особенность, говорят они. Какое из этих двух мнений фатиха взять? Первое или второе? Первое, что можно заменить другими средствами очищающими. Или второе мнение, где сказано, что только землей. Почему только землей? Почему? Потому что, во-первых, это одно из очищающих вещей, да, в шариате, вода и земля. А во-вторых, почему? Потому что, возможно, у земли есть какие-то особенности, именно с ними связано очищение от скверны свиньи, а другим это нельзя очистить. Вне всякого сомнения, вот второе, оно более правильно. Второе, оно, по крайней мере, что безопаснее, и то, что называют абра-лизимма. Абра-лизимма, то есть оно спокойнее для совести человека, для снятия с него ответственности. Но если нет земли, ну тогда уже, конечно, тогда мы уже используем вместо земли, вне всякого сомнения, вот эти вот очищающие средства всякие, лучше их использовать, чем вообще ничего не использовать. Правильно, если нет земли. Потому что если нет земли, но есть вот эти вот очищающие средства, тогда человек начинает колебаться между двумя вещами. Либо только ограничиться водой, либо еще добавить вот очищение вот этими очищающими средствами. Хорошо? И мы говорим, да, тогда добавь. Потому что если оно и не поможет, то, по крайней мере, не навредит. Дальше. Что касается хадиса Абдулла ибн Мугаффаля, ради Аллаху Таран, где сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал убивать собак сначала, а потом сказал «Мабалю мабалю киляб». Что им до собак? Что вам до собак? Сказал пророк, алейхиссалату вассалям. И разрешил, пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил держать каких собак? Кальбус Саид и кальбул ганам. Собак, которые используются для охоты, и собак, которые используются для охраны скота. Да, то есть пророк, алейхиссалату вассалям, сначала приказал убивать собак. Да, если там кто-то приводил собак, куда-то там из пустыни, даже если это была собака для того, чтобы охранять скот, охранять овец, люди убивали ее. Но пророк, алейхиссалату вассалям, потом сказал им не делать этого. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил убивать собак, запрещено после этого было убивать собак, то есть собак их просто так запрещено убивать, только если эта собака, что не является кусачей собакой, которая кусается, нападает на людей, да, тогда ее убивают. И также сказано, если это не черная собака, с некоторыми признаками, хорошо, это шейтан, это шейтан. А так собак, что запрещено убивать, собак убивать запрещено, а потом пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил еще и что? Держать некоторые виды собак. То есть вообще держать собаку запрещено. Если только не для каких-то важных нужд. Как то охранять скот, или охранять посевы, или та собака, которая используется для охоты. Пророк, алейхиссалату вассалям, это разрешил. В этом хадисе мы видим довод на такую вещь, как насх, то есть аннулирование. Вы знаете, что в шариате есть такая вещь, как насх, упразднение хукма, да? То есть был какой-то хукм, потом Аллах Субхану Таля заменяет этот хукм, это законоположение, другим законоположением. И это есть в шариате, этот хадис подтверждает наличие этого. И это подтверждается как разумом, так и подтверждается, конечно, что шариатом. Что касается того, что это есть в шариате, то на это указывает Коран, на это указывает Сунна. На это указывает Коран, на это указывает Сунна. Что касается того, что это допускается и разумом тоже. Разум тоже подтверждает наличие аннулирования и возможность аннулирования каких-то хукмов в шариате. Почему разум подтверждает это? Потому что у нас нет сомнений, что хукмы религии, хукмы установления Аллаха Субхана ва Тааля, они построены на какой-то премудрости, верно? В них заложен какой-то мудрый смысл. И, возможно, поэтому, раз они строятся на мудрости какой-то, на каких-то премудростях, возможно, что какой-то хукм, какое-то законоположение подходит людям, подходит умме в какое-то время, а в другое время уже что становится более подходящим? Другой хукм. Может быть, в каком-то положении один хукм, в другом положении что? Другой хукм. И шариатские хукмы, они подчиняются чему? Они подчиняются или следуют за какой-то пользой для людей. Правильно? В чем есть польза? А уже польза, она бывает разная, она меняется. То есть меняется положение, когда что-то полезно, да, в другом положении полезно что-то другое. То есть масалих, польза, она меняется в зависимости от положения, в зависимости от времени, в зависимости от места. Верно? Значит, из этого вытекает, разум нас приводит к чему? К какому выводу? Что нас действительно есть. Нас, то есть аннулирование, упразднение, изменение хукма. Почему? Потому что меняется положение, меняется нужды, меняются ситуации, меняется место, меняется время. Поэтому разум указывает на наличие насха, так же, как на это указывает шариат, так же, как на это указывает Коран и Сунна. Иудеи, они противоречили этому, и они утверждали, что невозможно насх, невозможен насх, то есть аннулирование в религии, такого быть не может. И это было очень удивительно с их стороны, подобные заявления были удивительны. Почему? Потому что на самом деле в их шариате, и они это сами подтверждают, есть такая вещь, как насх, аннулирование. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Куране, в Суре Аль-Имран, «Куллю таами кана хилля ли бани Исраиль». «Всякая еда была дозволена сынам Исраиля». «Илля ма харрама Исраилю аля нафси». Кроме тех некоторых вещей, которые Исраиль, то есть Якуб, алейхиссалам, запретил себе. Значит, все было дозволено. До того, как был ниспослан Таура, до того, как была ниспослана Тора, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть потом была ниспослана Тора, и были запрещены какие-то вещи, которые до этого не были запрещены, которые не запретил себе Исраиль Якуб алейхиссалам. Таким образом, в их же шариате подтверждается наличие насха, наличие аннулирования. Кроме того, сам их шариат, он является аннулирующим, упраздняющим тот шариат, который был в их народе до этого. Что касается наличия насха аннулирования в текстах шариата, в Коране много примеров этого. Пример этого слова Аллаха Субхана ва Тааля: «Алим Аллаху аннакум кунтум тахтануна анфусакум». Знает Аллах, что вы обманывали самих себя. «Фатаба алейкум ва афа анкум». И принял покаяние ваше и простил вас. «Фальан баширухунна вабтагу ма катаба Аллаху лакум». Теперь касайтесь их и стремитесь к тому, что предписал вам Аллах. То есть Аллах Субхана ва Тааля говорит о том, что сначала, в первые годы ислама, в первые годы установления, когда был установлен пост, если человек вот так вот лег после иша спать, что-то потом он уже не мог ничего есть, он не мог касаться женщин там, и так далее. То есть там были свои хукмы. Аллах Субхана Таля говорит, Аллах узнал, что вы обманываете самих себя, то есть теперь касайтесь женщин. Можно их касаться до самого что рассвета, можно это делать. Не как раньше, что если поспал, проснулся, то потом уже нельзя их касаться. Да? Аллах Субхана Тааля узнал, что вы обманули самих себя, и принял ваше покаяние, простил вас. Теперь касайтесь их и стремитесь к тому, что предписал Аллах вам, то есть из потомства, вступая в отношения с вашими женами. Ешьте и пейте, пока не отделится для вас четко белая нить зари от черной нити ночи. Миналь фаджр на заре. Это пример аннулирования. Нельзя было, потом что? Аллах Субхану Тааля разрешил. Другой пример – это сура Аль-Анфаль, который мы часто приводим. «Аль-Ана хафафала анкум, алима нафикум да'афа». А теперь Аллах облегчил для вас, узнав, что у вас есть слабость. То есть, когда должны были мусульмане непременно проявлять стойкость, если соотношение с врагом какое? 1:10. А потом Аллах Субхану Тааля облегчил этот хукм. Да? И нужно проявлять стойкость, и нельзя уходить с поля боя, убегать с поля боя. Если что, соотношение 1:2. Если уже больше, тогда уже это разрешается. Облегчено Аллахом Субхану Тааля. Это подтверждение насха где в Коране. Что касается сунны, это тоже примеров много. Пророк алейхиссалату вассалям, он открыто, четко указывает на то, что раньше было так, а теперь стало так. То есть хукм изменился. Перешел от одного к другому. Как пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Кунту нахидукум ан зиарати аль-кубур фазуруха». Раньше я запрещал вам посещать могилы, а теперь посещайте их. Или пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Ванахейтукум анин набиз, илля фи сика». Я запретил вам делать набиз, набиз, то есть вот этот вот настой из фиников или каких-то фруктов, воду кладут, немножко вода становится сладкой и пьют. Запретил вам делать такой набиз, если только это не бурдюки, а в других сосудах, как тыква и так далее, да, мы с вами проходили это, пророк алейхиссалату вассалям запретил. Фашрабу филявская куля, теперь пейте во всех сосудах, из любых сосудов. В любых сосудах можете делать набиз, если только он, что уже не стало пеняющим. То есть произошло аннулирование. Поэтому этот хадис, наш хадис, который мы с вами изучаем, в нем тоже есть доказательства. Ибн аль-Мугаффаль, ради Аллаху Таля'ан, указывает на то, что пророк алейхиссалату вассалям сначала так приказал в отношении собак, потом что было изменено это установление. В этом хадисе доказательства на то, что дозволяется использование собак для охоты. Что значит «дозволяется»? То есть можно «иктина», то есть держать собак, приобретать и держать таких собак для охоты. Просто так, для других целей. Человек просто, ему нравятся собаки, интересно ему с собаками, там, да? Или похвастаться перед кем-то своей собакой: «У тебя, у меня такая, у тебя такая». Или просто «мой четвероногий друг», там, и так далее. По таким поводам приобретать собак запрещено, и человек лишается большой награды ежедневно за то, что держит вот таких вот собак без причины. А собака, если она для охоты, то приобретение ее, содержание ее дозволено. Также, если это собака для охраны скота, кельбульганам. И в другой версии здесь приводится, что кельбуззара, то есть собака для охраны посевов. Итак, три вида собаки, которые упомянуты, их можно держать. Все другое, держать их нельзя. Первое, что упомянуто, это кельбульмашия, да кельбульганам, то есть собака для охраны скота. То есть если кто-то подходит к стаду, эта собака начинает лаять и убегает потом тот, кто подошел, будь то волк там или человек или еще кто-то. Если же не убежит даже, не испугается собаки, то по крайней мере хозяин заметит, потому что собака полаяла. Второй вид это кельбу зара, то есть собака для охраны посевов, чтобы охранять посевы от того, чтобы пришли какие-то животные туда, дикие там или домашние животные, испортили как-то посевы, вытоптали их, собака защищает, охраняет посевы. Что касается кельбу сейд, то есть собака для охоты. Кельбу сейд. Собака для охоты, охотничья собака. Тоже дозволяется, потому что у людей есть нужда в этом, но не всякая собака может быть приобретена и содержаться человеком под предлогом того, что это собака для охоты. Это именно должна быть обученная собака. Кальб муалля. Обученная собака. В чем заключается? Как определить, это собака обученная или не обученная собака? Обученная собака, если ее пускают, тогда она только что бежит. То есть она не бежит сама, не пускается бежать куда-то, если только ее не специально направят. Когда ее пускают, тогда она и бежит. И когда ей говорят остановиться, тогда она останавливается. Вот это вот признак того, что эта собака обучена. Ясно или нет? Когда ее пускают, тогда она бежит. Когда ее останавливают, она останавливается, слушается. Это еще что? Если она хватает добычу, то она ее не ест. Она приносит хозяину. Это признак того, что она обучена. Если же собака сама пускается и бежит без команды хозяина, увидела добычу и побежала сама без команды, то такая собака не считается обученной собакой. Это не муалля. Вообще, Самин говорит, если и обученная, то, по крайней мере, невоспитанная. Значит. Хорошо? Если обученная, то невоспитанная. Потому что признак воспитания у собаки, что это охотничья собака, что она тогда только бежит, когда ее пускает хозяин, по команде хозяина. Дальше, если собака не останавливается, когда ее останавливают, когда ее запрещают, то это тоже не обученная собака. Ты ее пускаешь, потом ты ее останавливаешь по команде, а она не останавливается, хорошо, бежит дальше. Если останавливается, тогда обученная собака. Если не останавливается, то тогда не обученная, или, по крайней мере, она не воспитана. Исходя из этого, если собака сама по себе убегает и сама охотится, то дозволено ли тогда... Дозволена ли пища, которая, добыча, которую она приносит. Собака сама побежала, если. То есть хозяин ее не пустил и принесла добычу. Можно или нет? Такая добыча дозволена или нет? Вопрос ясен? Собака сама побежала, без команды. Ибн Усаймин говорит, здесь нужно уточнить. То есть в этом вопросе есть некое уточнение, подробность. Если собака почуяла добычу, и собака сама побежала. Хозяин понял, что она почуяла добычу, и поэтому побежала. Внимательно. Если хозяин побудит ее бежать, и она начинает бежать сильнее, это признак того, что она, значит, подчиняется хозяину. И вот, исходя из этого, то, что она принесет, можно. Хорошо? Можно то, что она принесет, есть. То есть это будет дозволено, это будет халяль. А если она вот это почувствовала, начала бежать, и хозяин ее побуждает бежать, а она не реагирует, она как бежала, так и бежит. То есть его команда для нее ничего не значит. То в таком случае не дозволяется. Ясно? Дальше, говорит Ибн Усаймин, уместно обратить внимание на еще один вопрос. Если собака, вот охотничья собака, вот так приносит добычу, держит его, она, естественно, где? Во рту, правильно? Пастью держит. То вот это место, где собака прикасалась своей пастью к добыче, нужно ли это место теперь помыть 7 раз, один из них землей или нет? В этом вопросе есть разногласия. И говорят, Ибн Усаймин, среди наших факиев наиболее известное мнение, да смеется над ними Аллах, какое мнение, что да, нужно помыть это место, вот где на шее там, или где нужно помыть 7 раз, один раз землей. Другое мнение, что нет, это не обязательно, и этому мнению дал предпочтение шейх Ибн Усаймин, рахимаху Та'аля. И чем обосновал шейх Ибн Усаймин свое мнение? Во-первых, что охота при помощи собак, вещь известная, обычно время пророк, алейхиссалату вассалям, да, это было, но пророк Сусам же не приказывал, не говорил, но если собака приносит добычу, то пусть то место, которого коснулась собака, омоет охотник 7 раз, там, и один из них землей. Если бы это было обязательно, то есть причины, которые ведут к чему? К тому, чтобы это было передано много раз, правильно? Многими путями передачи. То есть предпосылки для того, чтобы это было передано многочисленными путями передачи, потому что практиковалось. Но поскольку нет ничего не передано, не то что многочисленными путями, вообще не передано про это, то значит мы не можем сделать такое заключение, что это обязательно. Понятно? Значит, не обязательно. Второе. Если взять и начать мыть 7 раз, еще один раз землей, то можно испортить мясо. Правильно? Испортишь мясо, погубишь это имущество. То есть ценность этого мяса будет погублена. А пророк Сусем запретил губить имущество. Дальше. Какое из этих мнений более сильное? Шейх Мусамин говорит, что вот то, что сказал Шейх Ислам Тайми, это ближе к целям шариата. То есть шариат, цели, которые ставит шариат, премудрости, которые подразумевает шариат, второе мнение ближе к ним. То, что говорят факихи, да, это ближе к тексту хадиса, вот этого, который мы с вами проходим, что если собака полакала, то помыть посуду 7 раз. Потому что человек может сказать, раз полакала, просто нужно помыть, просто полакала и нужно помыть 7 раз, то тем более, если она еще вот так схватила, несла и несла с какого-то далекого расстояния, текла туда слюна продолжительное время, то как бы тем более нужно, да? Из этого хадиса можно такой вывод сделать, но сами цели шариата, как мы сказали, да, мудрости шариата, принципы шариата, они указывают на то, что это не обязательно. Чем обосновался Ислам Тимия? Во-первых, если бы нужно было, то это было бы предпосылкой для чего? Для передачи этого многочисленным путями передачи. Раз нет, нет. Во-вторых, если мыть землей там и так далее, это может испортить мясо. А в-третьих, мы с вами говорили в прошлый раз. Здесь проходит это место, которое коснулась собака, проходит многочисленную обработку, правильно? Многочисленную обработку. И моют это место. И что-то отрезают, убирают. И потом что варят, жарят, парят и так далее. То есть, естественно, что это уже устраняется. Понятно? Дальше. Шейх Мусамин говорит, конечно, удивительные вещи происходят. Итак, нам дозволяется держать собак только если это три вот этих упомянутых цели или подобные им цели, да, подобные им нужды или еще более сильные нужды. А просто так нельзя держать собаку, например, с целью, то, что называется муфахара, то есть просто что, хвастаться своей собакой, у меня больше, у меня сильнее, у меня породистей, еще что-то, у меня дрессированней. Это что запрещается? И удивительно, говорит Шейх Мусамин, что упоминается по поводу этого, рассказывает по поводу этого, что некоторые люди приобретают собак вот для таких вот целей, для того, чтобы хвалиться своими, хвастаться своими собаками. И это упоминают о том, что делают неверующие по этому поводу, упоминается, с этим упоминается об этом, что делают неверующие с собаками, как они к ним относятся, и упоминают, чем сами говорят, мне упоминают. Рассказывали даже, что некоторые из них моют свою собаку мылом, некоторые умощают ее там благовониями, духами всякими. Да, удивительные вещи. Это еще только что Шейх Мусамин рассказали. И хуже вещи делают. Удивительные вещи делают. Да, и гробики специально дорогие заказывают. И в гробиках на специальных кладбищах хоронят. И памятники своим собакам ставят. И одежду для них шьют разную. И шубки, и сапожки. Удивительные вещи приходилось видеть и слышать. Аллах Мустан. Некоторые оставляют наследство своим собакам. Завещание. В завещании пишут, что мои собаки вот столько-то вот из моего имущества или вообще все имущество оставляют наследство собакам. Это подтверждает то, что сказал Аллах Субхана ва Тааля по поводу скверны. То, что скверное к скверному. От хабисату ли хабисин, от хабисуна ли хабисат. Скверное к скверному. То есть то, что скверное, оно любит скверное. Раз они вот так вот любят этих собак, и спят с ними, и едят с ними, и называют их своими лучшими друзьями, а это животное, которое, что он самое скверное из животных, наджаса, мерзкое, то это указывает и на их скверность, что и они сами такие же. Аллах Субхану ва Тааля, Он так устроил души, что они стремятся к себе подобным, как об этом сказано в хадисе. Когда душа находит себе подобную, то тогда что и сближается. И поэтому они, будучи сами скверны, и выбирают для дружбы себе вот эту скверную, и содержат их, то есть нет ничего удивительного в этом. Но Шейх Мусамин говорит, вызывает сожаление то обстоятельство, что некоторые мусульмане следуют за ними в этом. Это проблема. Заводят собак, начинают их мыть шампунями, мылом, благовониями, хотя сам не купается так часто, как он купает свою собаку. Да пасет Аллах Субхана ва Тааля. Как бы то ни было, Шейх Мусамин говорит, мы подытожим, мы говорим, что заводить собак можно только вот для тех трех целей, которых сказано в шариате. Если кто-то скажет, а можно ли заводить собаку, чтобы охранять дом, например, человек живет где-то далеко от жилья людей, отдельно живет и боится, есть какая-то опасность, и Бенсамин говорит, да, в таком случае можно. В таком случае можно. Раз можно заводить собаку для того, чтобы охранять посевы или охранять скот, то дом тем более. Раз можно для охоты заводить собаку, охота не является чем-то, как правило, чем-то крайне необходимым, то для охраны дома, когда это действительно нужно, есть в этом нужда, тем более можно. Но тут, конечно, не чрезмерствовать, не излишествовать в этом вопросе. Некоторые люди просто делают это поводом. Да? А, вот там нужен звонок для дома, хотя вокруг столько людей живет, и особой нужды в этой собаке нет у человека. Но он заводит под предлогом, что для охраны дома. Одно дело, когда действительно человек живет далеко, место какое-то опасное, эта собака действительно она нужна, есть острая нужда, и тогда он заводит. Другое дело, когда живет где-то среди поселка, особенно где-то в мусульманском поселке, альхамдулилля, еще и охраняется и так далее. Зачем тогда собака? Как бы то ни было, критерием в данном случае является то, о чем сказано в шариатском тексте. То есть хаджа, да, то есть нужда. Если есть нужда, то тогда и дозволено заводить. Если есть нужда и заменить другим нельзя, то тогда дозволено заводить. Дальше, если есть нужда в том, чтобы завести больше, чем одну собаку. То есть все подчиняется что? Нужде. Все подчиняется вопросу нужды. Дальше вопрос, если собаку какую-то можно заводить, например, для охраны скота или охраны посева. Заводить можно. Означает ли это, что и продавать тоже такую собаку можно? Роксасым запретил продавать собак, верно? Цена собаки, цена за собаку – запрещенная цена. Но если это собака для нужды, для охоты или для охраны скота или посевов, можно тогда купить? Нет, нельзя купить. Все равно покупать собаку нельзя. Это запрещено. Хорошо? Есть хадис, где сказано по поводу того, что нельзя, да, покупать собаку, продавать собаку. Илля кальва сейд. Если только это не охотничья собака. Но этот хадис, он слабый хадис. То есть это добавление к хадису, добавление зияда мункара. Слабое добавление. Противоречащее что? Достоверным версиям. Поэтому нельзя. Даже для таких целей покупать собак. Некоторые говорят, я продаю собаку, потому что она для охоты или потому что она для еще чего-то. Нельзя. Понятно? Если только, конечно, человек не вынужден, не крайняя необходимость. То есть ему очень нужна такая собака, а нигде просто невозможно достать собаку. Иначе, как только что, купив ее. В таком случае, просто из-за дарура, из-за крайней необходимости, это дозволяется. А если человек подарил собаку, да, подарил вот так вот, дал безвозмездно, ну, потом просто решил человек сам отблагодарить его из разряда благодарности за добро, как Прокарий Сарату Сарам сказал на Санарку Маруха Факиафи У. Если кто-то вам сделал добро, то наградите его. И человек тоже подарил что-то ему в знак благодарности. Можно? Можно в таком случае. Потому что это уже не из разряда купли-продажи. Это из разряда вознаграждения за сделанное добро. И последний вопрос. Если собака, ее дозволено держать, такая собака, как охотничья, там, или для охраны и так далее, то после нее тоже нужно мыть посуду 7 раз, если она полакала вот так вот из сосуда, или нет, да, то же самое, обязательно. Более того, этот хадис, он и касается этих ситуаций в основном, правильно? Потому что лакают-то в основном такие собаки, которых держат. Как мы можем снять хуком, говорит Шейх Мусамин, как мы можем снять это установление шариата с тех случаев, которые случаются часто, и применить их к случаям, которые случаются редко? Если есть хукм, то в первую очередь применяется к чему? Каким случаям? Которые частые, а не к редким случаям. Понятно или нет? Чтобы представить, что это просто речь идет о какой-то собаке, которая откуда-то с улицы пришла, зашла к тебе, полакала. И специально по этому поводу Пророк Сусам говорит хадис? Нет. Навови рахмаллаху та'аля, он добавляет здесь по поводу собак, вопрос о собаке. Он говорит, если собака акур, то есть нападающая, кусающая такая собака, то тогда ее можно убивать, она убивается. Если не такая, то тогда убивать ее нельзя, говорит он. Вне зависимости от того, есть в этой собаке польза или нет пользы в этой собаке. Собака не убивается. И он указывает, приводит слова Абуль-Маали, рахмаллаху та'аля, что он говорит, «Аль-Амру би-катли-л-киляби мансух». Приказ убивать собак, он аннулирован. Теперь на что Прокарий Сарату Сарам, достоверно передано, потом запретил это. И шариат, он вот закрепился на этом. Что собак убивать нельзя, если только не отдельные случаи исключительные. Ясно? Следующая глава, назвал ее Навуви рахимаху та'аля бабуннахи аниль боули фил маи ракид. Глава о запрете справлять малую нужду в стоячей воде. приводит имам Муслим, рахима Аллаху Та'аля, хадисы. Первый хадис, который он приводит, он говорит: «Вахаддасана Яхья ибн Яхья». Рассказал нам Яхья ибн Яхья. Яхья ибн Яхья Тейми, Нисабури. Тейми, Нисабури. Райханату Нисабур. Райханату Нисабур. Яхья ибн Яхья ибн Бакр. Год смерти, 226 год хиджры, рассказал он, и Мухаммад ибн Румх. Мухаммад ибн Румх мин Мухаджир. Мухаммад ибн Румх мин Мухаджир. Каля ахбарана Лейс. Они оба сказали, сообщил нам Лейс. Лейс — это кто Лейс? Лейс Мисри, да? Аль-Мисри. Известный ученый, факих, Лейс Мусаад, Аль-Мисри. Ха, дальше сказано ха, то есть перевод иснада. Дальше муслим говорит, ухаддасана Кутейба, рассказал нам Кутейба. Кутейба бн Саид, бн Джамиль, бн Тариф, Сакафи, хаддасана Лейс, он говорит, рассказал нам Лейс, ан Аби Зубейра, это Абу Зубейра. Абу Зубейра — это Мухаммад бн Муслим бн Тадрус. Мухаммад бн Муслим бн Тадрус, аль Макки, сика, то есть надежный передатчик, но он мудаллис, то есть отмечается у него такая вещь, как тадлис. Теперь мы видим с вами, что Абу Зубейр, у которого есть тадлис, он передает от Джабира ибн Абдилля, ради Аллаху Таранума, биль-ана-ана, то есть посредством ана-ана, говорит от Джабира, ан-Джабир. А мы с вами знаем, что если мудаллис передает при помощи частицы ан, то эта версия, что не считается такой иснад цельным, не считается непрерывным, то есть получается разрыв есть в иснаде. Верно? И такой хадис уже будет слабый, потому что у него нет условия тисалю-санад, то есть непрерывности иснада. Как мы здесь? Что мы скажем здесь? Мы скажем, что кто передает от Абу Зубейра, от Мухаммада ибн Муслима ат-Тадруса, кто передает здесь? Лейс. Вот то, что от него передает Лейс, это позволяет нам сказать, что этот иснад, он непрерывный. Потому что если Лейс передает от него... Хорошо, пусть даже он сказал Абу Зубейр «ан», «от», такой иснад, его можно принять как что? Целостный иснад, как непрерывный иснад. То есть устраняется подозрение в тадлисе. Устраняется подозрение вот в этом вот завуалировании. Что такое тадлис? Когда передают что-то от своего шейха, то, что не слышал от него при помощи вот такой частицы «ан» или каких-то других подобных выражений. Итак, почему мы говорим, что здесь тадлис мы можем исключить и сделать этот иснад непрерывным? Потому что от Абу Зубейра передает Лейс. От Джабера, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Аннаху наха юбаля фильма ирракид», что пророк, алейхиссалату ва саллям, запретил справление малой нужды в стоячей воде. Запретил справление нужды в стоячей неподвижной воде. Как, например... Какая-то вот, то, что называется бирка, то есть какая-то такая, как лужа, да, какой-то вот такой резервуар воды, например, выкопали, там и там содержат воду, или бассейн какой-то, где вода не меняется, хорошо? Такого рода. Дальше говорит муслим, хаддасни Зуэйр ибн Харб, рассказал нам Зуэйр ибн Харб, хаддасна Джарир, ан Хишам, рассказал нам Джарир, Ибн Абдель-Хамид, Джарир ибн Абдель-Хамид, ан Хишам, ад Хишама, Хишам ибн Хассан, от ибн Сирин, ан ибн Сирин, ибн Сирин, это Мухаммад ибн Сирин, ан Аби Хурейра, тат Абу Хурейра, от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал, ля ябулянна ахадукум фильма иддаим, сумма ягтасилу минну, пусть никто из вас ни в коем случае не мочится в стоячую воду, а потом совершает оттуда гусль, то есть омовение полное. Следующий хадис говорит, муслим хаддасана Мухаммад ибн Рафи, рассказал Мухаммад ибн Рафи, хаддасана Абдур-Разак, который рассказал нам Абдур-Разак, ибн Хаммам, ас-Санаани, который сказал, хаддасана Маамар, рассказал нам Маамар, то есть Маамар ибн Рашид, ас-Санаани, ан Хаммам ибн Мунаббиха, ад Хаммам ибн Мунаббиха, ас-Санаани, который сказал, хаза ма хаддасана Абу Хурейра, это то, что рассказал нам Абу Хурейра, عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم от Мухаммада посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и потом упомянул ряд хадисов, то есть Хаммам Говорит, это то, что он рассказал Абу Гурейра от посланника Аллаха и упомянул ряд хадисов. И среди них, وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ И сказал посланник Аллаха, صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمْ Не мочись в стоячую воду, الَّذِي لَا يَجْرِي, которая не течет, ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ А потом будешь совершать оттуда гусль, совершать оттуда омовение. Итак, вот это три хадиса здесь. Первый хадис, первая версия приведена от Джабера, две другие приведены от Абу Гурейры, радиаллаху тааля ан. В первом хадисе запрет на то, чтобы мочиться в стоячей воде, альма ракит. Что это альма уракит, что это за стоячая вода? Другая версия разъясняет нам, что значит стоячая вода. Сказано «Аллези ля еджри», то есть вода, которая не течет. Значит, в этом хадисе запрет на то, что мочиться, на то, чтобы мочиться в стоячую воду. А потом после этого еще совершать что? Гусль. Совершать гусль этой водой. То есть помочиться туда, а потом самому, что в этой воде брать и совершать гусль. Это, как мы сказали с вами, какие-то вот такие небольшие водоемы. Совсем небольшой какой-то такой ставок, какой-то небольшой, да? Озерцо небольшое, резервуар воды какой-то, или это бассейн какой-то. То есть вода там не течет. Можно туда мочиться, в такую воду? Нельзя. Мочиться в такую воду нельзя. Если только это стоячая вода, не какой-то очень большой водоем, то есть что-то уже приближающееся к морю, или какое-то большое-большое-большое какое-то озеро. Хорошо? Только в таком случае. Вопрос. Помочился человек вот в такую лужу, или в такой резервуар, или в такой бассейн, в такое озерцо. Становится ли вода наджасой, или не становится наджасой? Мы говорим с вами, становится наджасой или не становится наджасой? Мы говорим с вами, может стать наджасой, а может нет. Станет наджасой в каком случае? Только в том случае, если изменится одно из трех свойств. Из-за тагайра ахаду, аусафихи, ассалас. А если изменится одно из трех свойств воды? Как, какое? Какие свойства? Лаун цвет или раиха запах или? Или? Там, то есть вкус. Да? Одно из трех свойств, если изменится, тогда значит это становится наджаса. Если изменится под действием наджаса одно из трех свойств, то вода станет наджасой. Если не изменится ни одно из трех свойств, тогда эта вода не является наджасой. Но мы говорим это мазинату танджис. То есть это такое обстоятельство, когда, если человек туда мочится, это обстоятельство, которое предполагает то, что эта вода загрязнится и станет наджасой. Оно предполагает, весьма предполагает то, что вода станет наджасой. И что людям будет неприятно брать воду оттуда, пользоваться водой из этой емкости, или из этого резервуара, или из этого озерца. Потому что если один придет, помочится, второй придет, помочится, третий придет, помочится, то эта вода в итоге что станет наджасой? Вода испортится. А захирия, захириты, удивительно, что они, это один из примеров на самом деле, недостатка этого мазхаба, мазхаба захирия. Кто такие захириты? Захириты те, которые не признают кияс вообще. Да, мы порицаем кияс, то есть проведение аналогии, извлечение хукма на основе аналогии, когда в этом есть чрезмерность. И когда этот кияс противоречит аналогии, противоречит шариатским текстам. Когда говоришь, вот хадис, человек говорит, но кияс указывает на другое. Да, такой кияс мы не допускаем. Мы говорим основу, что мы берем, что захир, то есть очевидный смысл текста, и все. Понятно или нет? Но захириты, они отличаются чем? Тем, что они вообще отрицают наличие какой-то премудрости, илля, то есть какого-то мотива, какого-то обоснования для хукма. И стало быть, исключают аналогию, исключают кияс. И вот они в данном случае что говорят? И это один из примеров, указывающих на недостаток их мазхаба. Они говорят, если человек взял, помочился в какой-то сосуд, а потом вылил это в стоячую воду, проблем нет. Потому что Пророк сказал, только туда не мочиться, там не мочиться. А если, говорит, они в сосуд, человек совершил, да, малую нужду справил и вылил туда, то проблем нет. Шейх Ислам Утеймия Маджму аль-Фатава, он говорит такие замечательные слова. Он говорит: «Нахьюху, салаллаху алейхи ва саллям, аль-льбу фи-ль-ма дайм ла ядулля аля анну йатанаджас». То, что Пророк Сусам запретил мочиться в стоячей воде, это еще не указывает на то, что вода станет наджасой бимуджарад аль-льбу, только от того, что человек туда помочился. «Валейса фи-ль-лафзи ма ядулля аля залик». И в словах Пророка алейхи салату ва саллям на самом деле нет ничего, что указывало бы на этом, что вода станет наджасой. Что-то сказано здесь, что вода стала наджасой? Нет, не указывает. Но, говорит он, «кад якун саддан лизария». Но этот запрет может быть для чего? Для того, чтобы перекрыть пути. Как мы сказали с вами, один помочится, второй помочится. Что будет с этой водой? Потому что вот это зария литенаджус, то есть это путь к чему? К тому, что вода загрязнится, станет наджасой. Дальше, говорит он, запрет «нахи аниль боуль фильмай дайм ярумуль карибуль киси». Запрет на то, чтобы мочиться в стоячую воду, включает в себя как... ситуации, когда воды много, так и когда воды мало. То есть не так, что если совсем мало воды, то тогда нельзя мочиться, а если побольше, то можно. Если меньше двух кулей, то нельзя, если больше. Нет. Запрет включает что? Себя вообще любую стоячую воду, если только мы сказали не что-то там в виде моря там, или каких-то огромных озер. Да? И вот дальше он говорит по поводу того, что говорят захириты. Он говорит, кто проводит различие между справлением нужды в воде и между выливанием мочи в воду, то очевидно, его мнение, его слова являются несостоятельными, неправильными. Потому что, говорит он, вылить в мочу в воду, это еще ближе к тому, чтобы запретить это. Ближе к запрету, чем просто человек помочился. Потому что человек может... находясь в воде, действительно, что так получилось, у него возникла нужда, он помочился. И это тоже запрещено. Но у него хотя бы есть какая-то нужда в этом. А взять просто помочиться и взять туда целенаправленно вылить, это еще ближе к запрету, правильно? Без всякой нужды в этом. Это то, что говорит шейх Ислам Утеймия, рахмаллаху та'аля. Так этот вопрос, если есть стоячая вода, мочиться туда нельзя. Есть другие хадисы, касающийся этого вопроса. Пророк, алейхиссалату вассалям, например, запретил мочиться человеку фи мустахаммии, то есть в том месте, где он совершает омовение, где он купается. Это включает в себя и воду саму, в которую он купается, включает в себя и то место, где он купается. Почему нельзя там мочиться? Где ты купаешься, где ты совершаешь большое омовение? Почему нельзя там мочиться? Потому что есть вероятность, то есть ты не обезопасен от того, что испачкаешься наджасой. Правильно? Попадет наджаса на тебя, попадет в воду. Плюс второе, что почему нельзя? Потому что это открывает дверь к васвас, к мнительности всякой. Понятно или нет? Что может быть наджаса, может попало, может нет. Поэтому Пророк Сусам запретил мочиться, чтобы человек не мочился в том месте, где он вот купается, в этой бане, или где он, в то место, которое предназначено для купания. И сказано, про Калисарату Сарам говорит достоверно передано, «Нага Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, айямташ это ахадуна кулля йом». Запретил про Калисарату Сарам, чтобы кто-то из нас каждый день расчесывался, то есть каждый день укладывал, да, свои волосы. То есть делать так через день, иногда делать, иногда не делать, чтобы человек не был вот так вот приучен к такой роскоши, чтобы не был вот он подобен женщинам, которые все время вот стыдят там за своей причесочкой, как там волос тут, там, как, и чересчур уделять внимание этим вещам. Да, лохматым ходить тоже не следует, что или если тебе надо встретиться с какими-то людьми там и неприлично, как, конечно, ты что, расчешешься, расчесываешь волосы время от времени, то есть ты не ходишь лохматым, но в то же время чересчур уделять этому внимание, это плохо. Итак, Пророк Сусам запретил каждый день вот так вот расчесываться, укладывать волосы, делать это через день. Ауябуля фи мухтасалихи. И запретил мочиться в том месте, где совершаешь гусль. В том месте, где совершаешь гусль, там не мочиться. Есть там вода, нет там воды. Хорошо, воду, не воду. Вообще в этом месте не мочиться. Но кто-то скажет, а как же быть? Иногда это люди в душах делают. Хорошо. Мы скажем, если вода не задерживается, если там есть сток, и вода уходит, и вместе с водой уходит эта моча, и все смывается, то тогда, скорее всего, что нет проблем. Хорошо. Если нет стока, вот тогда на это распространяется то, о чем сказано в этом хадисе. Ясно? Много есть версий этого хадиса, которые касаются запрета на справление малой нужды в стоячей воде, большой нужды тем более. Есть некоторые хадисы, которые касаются, или некоторые сообщения, которые касаются и воды, которая течет тоже. Почему? Этот хадис не означает, что теперь вообще в стоячей воде нельзя, а в текущей воде в любой можно. Всегда и везде. Нет. Это зависит от того, может ли это причинить вред кому-то или стать неприятным кому-то, если течет какой-то ручей, и кто-то говорит, а эта вода течет, и поэтому помочусь туда. А люди пользуются этой водой, это может навредить им, это может быть неприятным, да, для людей. Тоже нельзя. То есть это не абсолютно теперь дозволение мочиться в воду, которая течет. Понятно или нет? То есть вопрос связан с тем, что это может как-то навредить, может быть неприятно для людей, может как-то испортить для них воду. А почему именно упомянута здесь стоячая вода? Потому что, ну, часто люди пользуются, и здесь есть, ну, люди там купаются, заходят в эту воду, и большая вероятность, что люди могут сделать такое там. Понятно? Как бы то ни было, вода нам приказана бережно относиться к воде, нам приказано не пачкать воду, не загрязнять воду. Кто-то скажет, хорошо, есть хадис у нас, мы с вами упоминали, его хадис Будаа, хадис о колодце Будаа. Помните, колодец был такой в Медине, в этот колодец попадали туда и всякие тряпки, то есть те тряпки, которыми пользовались женщины при месячных кровотечениях, и собаки, и всякие зловонные вещи попадали в этот колодец. И пророк алейхиссалату вассалям сказал про воду, что вода, она не загрязняется, не становится скверной, не оскверняется. И мы с вами говорили, да, что вода, если не меняются ее свойства, одно из трех свойств, то вода не становится наджасой. Если не меняется одно из трех свойств, вода не становится наджасой. Мы говорили, доводом на это является вот этот хадис. Хадис Бир Будаа, хадис о колодце Будаа. Потому что в этот колодец попадали всякие вот такие вот грязные вещи, попадала скверна, но пророк Сусэм сказал, что вода, она не становится наджасой. Спросили пророка алейхиссалату вассалям, можем ли мы совершать вуду из колодца Буда? И пророк сам, а что за колодец был? Мы сказали, туда попадали всякие вот такие вот тряпки и дохлые собаки, всякие такие зловонные вещи. Что ответил пророк алейхиссалату вассалям? Аль-ма'у тагур, ля юнаджису, шей, вода, она чистая, очищающая, ничто ее не делает скверной, сказал пророк алейхиссалату вассалям. Да? И вот только что мы сказали, что воду нельзя пачкать, нельзя загрязнять, нужно к ней бережно относиться, и мочиться туда нельзя. Еще будет дальше хадис, указывающий на некоторые другие запретные действия. А в то же время, кто-то может сказать, а колодец Буда, смотрите, туда и то бросалось, и это бросалось, и третье бросалось, и при этом пророк сам сказал, что вода чистая. Да? Не становится скверной. Что мы скажем на это? Мы скажем на это, что туда попадали эти вещи не потому, что люди бросали это. Это когда шли дожди сильные, и были потоки, сели, они приносили эти вещи в этот колодец, сносили эти вещи грязные в этот колодец. То есть представить себе, что люди приходили и бросали туда, в эту воду, невозможно. Ни один разумный человек, только сумасшедший может сделать такое, приносить грязь и бросать в колодец, из которого пьют люди. Ясно? Поэтому в этом хадисе нет что противоречит тому, что мы говорим в этой главе о необходимости вот так вот бережного отношения к воде. Шейх ибн Усаймин, рахимаху Аллах, говорит, в этом хадисе есть запрет на то, чтобы мочиться в стоячую воду. Это вода, которая не течет, как сам пророк алейхиссалату вассалям объяснил. Что касается слов, внимательно. Здесь же приводится несколько версий. Сказано, «Ля ябулянна хадукум фильма». Пусть ни в коем случае никто из вас не мочится в воду. Альма и дайм, стоячую воду, сумма ягтасилю мингу. Потом совершает омовение большое из нее, гусаль из нее. Или сказано, ля табуль фильма и дайм, не мочись в стоячую воду, аль-зиля эджри, которая не течет, сумма тагтасилю мингу. А потом что? Тагтасилю мингу. Будешь совершать гусаль из этой воды. Вот вопрос теперь. Сумма тагтасилю мингу или сумма ягтасилю мингу. Как сказать? Сумма ягтасилю или сумма ягтасиля или сумма ягтасиль. То есть марфу ягтасилю с даммой или с фатхой насб сделать ягтасиля. Или что можно сделать? Джазм сказать ягтасиль. Так, так или так. По-разному ученые говорят. Читается это. Можно так, можно так, можно так. Что можно, что нельзя. Вот если внимательно, если дамма, сумма ягтасилю, то есть в именительном падеже. Тогда как понимать этот хадис? Что это уже новое предложение, то есть «аляль-исти'наф» – это начинается новое предложение. То есть как бы смысл этого? Пусть никто не мочится в стоячую воду, «сумма яхтасилю мингу». Ведь потом он будет, что совершать гусль из нее. Как можно помочиться в какую-то воду, из которой ты будешь потом совершать гусль? Ясно или нет? Так понимается это. Можно также сделать насп, то есть в винительном падеже. Сумма ягтасиля. Тогда как понять это? Тогда, внимательно, вот эта сумма будет выполнять роль вау. Будет выполнять роль союза вау. Какое вау? Какое вау? Вау аль-маия, то есть вау, который указывает на сопутствие. То есть, пусть никто из вас не мочится вместе с тем, чтобы потом еще гусль совершить. То есть, совмещает эти две вещи. Мочится, а потом еще берет что? Совмещает это с тем, что еще совершает гусль. Этой водой. Понятно? И по отдельности нельзя, и вместе нельзя. Потому что просто мочиться нельзя, и совмещать тоже, что нельзя. А можно ли поставить здесь сукун, сказать «сумма ягтасиль мингу»? Некоторые говорят, нет, нельзя. Нет, нельзя. Потому что получится, что ты сейчас запретишь то и то по отдельности. Но мочиться туда нельзя, понятно. Почему нельзя, что? Помыться просто в стоячей воде. От джанаба, от состояния джанаба помыться в стоячей воде, да, на это есть запрет. А если просто помыться? Просто искупаться в бассейне человек хочет, например. Если поставить сукун, тогда получится, что это тоже запрещено. Но это же не запрещено. Но уляма как объясняют другие? Говорят, сукун можно поставить. Но что будет тогда означать это? Будет означать, да, запрещено то, запрещено это. Но как? Нельзя помочиться, а потом, после этого, нельзя там совершать гусль, если уже помочился. Понять, то есть нельзя... Это сделав, потом сделать то. Так объясняют это. То есть это не означает, если поставить сукун, что запрет будет на вещи эти по отдельности. Понятно или нет? Как бы то ни было, пророк алейхиссалату вассалям запретил мочиться в стоячей воде. Сказано, потом будешь совершать из нее гусль. Почему? Потому что если воды этой мало, стоячей, то она изменится под действием мочи само собой. Да, это само собой разумеется, непременно изменится. Если воды много, она может не измениться. Но если будет много тех, кто будет совершать эти вещи, один, второй, третий, то в итоге она тоже что изменится и испортится. Дальше, если человек там помочится, потом будет совершать гусль, мыться, то в этом его действии, говорит Шейх Мусамин, есть противоречие. Как так? Ты мочишься, а потом что... Берешь и совершаешь гусль, омываешься этой водой. Мочишься, потом пытаешься очистить той водой, в которую ты помочился. В этом есть что? Противоречие? Да. В этом есть абсурдность? Конечно. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил вот эту вещь. Мочиться, а потом что совершать гусль и совмещать эти вещи. Если кто-то скажет, говорит Шейх Мусамин, эта вода, в которую попала эта моча, она становится скверной или нет? Шейх Мусамин говорит, нужно уточнить ответ. То есть этот ответ требует что уточнения? Есть подробность здесь. У нас есть два мнения, если вы помните, среди ученых. Первое мнение зависит от объема воды. Если вода куллятан, то есть две кулли, это сколько? 200 литров приблизительно, да, 5 бурдюков, 200 литров и больше, то тогда вода не становится наджаса. Если меньше, тогда становится наджаса. Второе мнение, что это не зависит от того, две кулли или больше, или меньше, а зависит от изменения воды. Это мнение, оно правильно. Как бы то ни было, Шейх Мусамин говорит, если взять мнение тех, кто считает, что если воды меньше двух кулли, что она только лишь от попадания наджасу туда уже становится скверной, вне зависимости от изменения свойств, то тогда мы скажем, что моча, она делает эту воду скверной. Понятно? Если объем меньше двух кулли. Итак, внимательно. Если взять мнение тех ученых, которые делают критерием объем 2 кулли, да, то по их мнению, если воды меньше 2 кулли, то лишь только от попадания туда наджасы, от попадания туда мочи, уже эта вода становится скверной, если меньше 2 кулли. Она оскверняется. Что такое две кулли? Это пять бурдюков. Хамсат кираб. Одна кулля – это два бурдюка с половиной где-то. То есть приблизительно пять бурдюков – это две кулли. А если больше, чем две кулли, говорят они, вот тогда уже нужно посмотреть. Тогда посмотрите. Если изменилась вода, то тогда, значит, она стала скверной. Если не изменилась, тогда не стала скверной. Ясно? Это первое мнение. Когда меньше двух кулей, то только от попадания туда мочи уже она считается скверной. Если больше двух кулей, тогда посмотреть, изменились ли свойства или нет. Тут кто-то может сказать, но моча, она не всегда бывает насыщенно желтой. Иногда моча бывает светлой по цвету почти как вода. И как мы сможем понять, изменилась или не изменилась? Произошло изменение или нет? Ответ по запаху. По запаху. Хорошо. Кто-то скажет, и по запаху не можем понять тоже. Как тогда быть? Как тогда быть? Внимательно. Сельмус Амин говорит, мы тогда как делаем? Мы тогда предполагаем, то есть делаем такую оценку, если бы эта моча имела бы цвет, отличный от цвета воды, то есть характерный для цвета мочи. Изменилась бы вот при таком объеме мочи, при таком объеме воды. Изменился бы цвет или нет? И это делаем критерием. Ясно или нет? То есть, если ты смотришь и говоришь, ну столько мочи в такой воде должно было бы измениться. Да просто моча такая светлая, что не изменилась. А так бы изменилась. Значит, что осквернилась вода. Понятно или нет? Это делаешь критерием. Но это первое мнение. Второе мнение по поводу этого вопроса, оскверняется вода или нет, в которую помочились. Все мне с вами говорят, второе мнение в этом вопросе, что две кулли, больше или меньше, мы не смотрим на это, а смотрим на изменение. Хорошо, это мнение, оно более весомое. Изменилось под действием мочи или не изменилось? Если изменилось что-то из трех свойств, значит, что вода стала скверной. Если мочи, например, немного, а воды много, то что изменений никаких нет, вода тогда не считается скверной. Если мочи много, мы склоняемся к тому, что воды не так много, то мы склоняемся к тому, что оно что изменится. То есть стала эта вода наджасой. Ясен этот вопрос? Так в стоячей воде мочиться нельзя. Много или мало, все равно нельзя. Будь то бассейны, или озерца, или запруды. Если это вода, которая течет, то это тоже еще не означает, что можно. Если это воды мало, если это какой-то ручеек, и люди ниже тебя по течению пользуются этим, то тогда тоже что нельзя, и людям это может быть неприятно и навредить. Если же это вода, которая течет, и полноводная, в большом объеме, какая-то река, хорошо, полноводная, большая, то тогда что? Можно. Или если даже стоячая, но как море, воды, что очень много, то тогда можно. Ясно? Валлаху тааля аляму. Саллаллаху саляму алейкум.